Матфея 20. Тот притч, давайте вместе собираемся. Он договорился, ну ладно, тот человек, первый стих, Царство Небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. Тот хозяин, я предлагаю, является или Бог, или Иисуса. И он хочет, что люди работают в виноградник. Он поищет работников. Давайте об этом размышляем. Это вполне возможно, что мы понимаем какие-то теологические моменты, какую-то правду, какую-то истину из Библии на чисто интеллектуальном уровне, принимаем крещение и все. То есть будем просто садить как-то, неактивно. А суд нашего крещения, нашего обращения к Богу, суд того, что Иисус поискал каждый человек здесь, это чтобы мы были бы работники. Работники. То есть мы что-то будем делать. Работать где? Виноградник свой. Тот виноградник, по-моему, говорится об экклезии, то есть место, где Бог работает. То есть экклезия – это как завод, это место, где мы все вместе трудимся. То, что мы делаем сегодня, когда мы все собрались, думая, как я могу установить вот лучше человек перед Богом, как у меня может быть посильнее духовное развитие. Это фактически труд. То, что мы здесь делаем, это труд. Мы что-то делаем. И, конечно, когда мы вернемся, разряжаемся домой, и мы вообще один или одна, где мы находимся, то труд продолжается. Это не закончится. Ладно, он договорился с ними. По динарию на день. А что тот динарий вот представляет? Потому что они все одинаковые получили. В одном плане мы все получаем одно и то же, то есть спасение, то есть вечная жизнь. А тоже написано, что было бы какой-то разных стадий, награды в Царстве Божьем, разные степени, уровень. У одного человека в другом притч было бы 10 городов направлять, управлять, у другого 5 городов. Как Павел сказал, вот мы как звезды, как Чарльз сказал сперва, мы все звезды. А Павел сказал, что разных звезд сеет по-другому, некоторые сильнее, чем других. Итак, есть в одном плане какой-то разных уровень от награды в Царстве Божьем. Но в другом плане спасение есть спасение, и все. Итак, я думаю, что тот динарий на день, который они все получили, это говорится о спасении. И он постоянно шел туда, на торжище, на сквер там, где они все стояли, и пробовал нанять еще людей. И было тех, которые уже 11 часов, а никто, в 6 стихе, никто нанял на работе. Почему? Я думаю, они были бы слабы, стары, наверное, инвалидов. Никто не хотел таких. Тем более платить им по динарию, когда они только будут работать один час, и тем более они не умели бы очень сильно работать, никто уже не хотели. А почему тогда тот хозяин взял этих людей? Нам надо иногда думать в этих притч, что это предлагается. Почему? Это совсем нелогично. Нанять человек в 11 часов, чтобы работать только один час. Зачем платить? Тем более, если человек такой слабый, что никто не хотел вот такой нанять. Почему? Я только думаю, почему? Потому что тот хозяин имел огромный урожай. у него был такой огромный урожай, как, ну, Иисус тоже сказал в другом месте, что урожай огромный и портится, потому что не хватает работников.
Делателей.
Как?
Делателей мало, да?
Да, да.
Жатвы много, да?
Да.
А делателей много.
И так тот хозяин так не хотел, что портится бы все вот и урожай там, что он страшно хотел, нуждался вот работник. Что вот такое тот урожай тогда там виноградник? Я думаю, это вот духовность и это вот, чтобы мы сможем обратить еще люди к Иисусу. То есть он страшно нуждает работников. Страшно. Нужды страшно. В этом вот притч сможем понять, в этом истории, что тот хозяин страшно нуждался работников. Страшно. И так это очень страшно тоже, если мы являемся как работников, которые не работают. Это тоже плохо. Итак, нам надо почувствовать трагедию, вот эту хозяину, что у меня такой прекрасный урожай, вот столько, хоть человек работает только один час, хоть не сильно работает, хоть он такой слабый, да ладно, я возьму тот человека на всяком случае. Мне так нуждаюсь от работников. Итак, когда мы пробуем проповедовать, мы, наверное, думаем, что никто не интересуется. И проповедовать это очень вот личные, это очень одинокие, ну, дела. Потому что просто начинать говорить с человеком, как-то никто из нас, по-моему, способен к этому. Мы все как-то в этом области стеснительны. И надо, ну, вспоминать постоянно, что Бог или Иисус рядом с нами. Они страшно нуждают, страшно хотят, что мы вот успешнее вот проповедовали бы. Итак, я предлагаю, что надо молиться, чтобы мы встречаемся с теми людьми, которые вот интересуются, которые мы сможем обратить. Я каждый день так молюсь. Дай мне встречи с людьми. Я просто не умею, вот как, ну, допустим, по домам, как свидетели, как еговисты всякие, это как-то не для меня. Но я молюсь, чтобы Бог отправил бы ко мне, чтобы вот в жизни путь я встречал бы с людьми. И мы все сможем вот так молиться. И я когда, не знаю, мало были, но когда я говорил о нашей экклезии в Риге, да, показал эти фотографии, я показал вам фотографии эту, ну, адвокату, который мы недавно покрестили. Вот, она была ответ от Бога. Я помню, я молился, пусть я встречаю с такими людьми, которые интересуются. И вот в жизни пути я встречался с этим адвокатом, который сперва, я думал, да нет, а вот начинал потихонечку, вот, и вот, получилось, что он очень даже интересовался. Да, я снова Библию все прочитал, да, хочу тоже креститься. Так, давай помолимся посильнее, чтобы мой Бог дал бы нам встречи вот с людьми. И так, кто был тех, которые первые начинали работать? Тех, которые потом жаловали. Зачем они, этих слабых, ленивых, которые только один час работали, зачем они получают то, что мы получили? Я думаю, что да, тех первых вот работников являются евреи. А мы являемся, потому что мы верим, что мы живем в последние дни. Мы верим, что Иисус скоро придет даже в нашем поколении. Итак, мы являемся тех с 11 часов. То есть мы все являемся слабыми. Сравнивая бывшее поколение верующих, я думаю, наше поколение, наверное, самое слабое, к сожалению. И мы такие, которые вот никто не хотели нанять. И тоже, видите, 7 стих. Он им спросил, почему вы, 6, почему вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Значит, люди, которые не работают для Бога, фактически, они стоят целый день праздно. Они так не думают. Они думают, что они такие очень заняты людей. Я очень занят, а занят. И, наверное, на самом деле они заняты на работе или как. Но духовным образом они стоят целый день праздно. Духовным образом. И многие из этих даже совесть это чувствуют. Хотя, если поднимаем вот вопрос о религии или вера, они сказали бы, да нет, у меня некогда. Это самое, то, что я слушаю, самое популярное извинение. У меня некогда. Люди не скажут, я Бога не верю. Это вообще то, что я слушаю. Самое, ну, часто вот извинение. У меня некогда. То есть они думают, что они такие заняты. Духовным образом они стоят целый день, ничего не делают. Праздно. Хотя они это где-то, я уверен, чувствуют. Ладно. 15 стих. Иисус будет сказать теми, по-моему, евреи, которые типа скажут, а зачем ты дал награду теми, которые так слабы? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Похоже на то, что приемные детей иногда учат страшно ненавидеть своих родителей. Иногда. Это психологический феномен. Что поскольку ты показываешь человеку, ну, оказываешь человеку добра, иногда, поскольку он тебе ненавидит. Очень часто я это видел. И может быть и так же, вот, иногда с нами. Бог иногда дадут некоторых людей столько благословения, и, к сожалению, они наоборот. Вот пример провожу, вот Израил. Оказал им столько терпения, любви, и вот убили его единородный сын. Так и есть. Итак, поскольку у нас есть тот опыт, и я думаю, у нас всех есть, или были, что мы оказали необыкновенное, наверное, любви, милость, благодать, но кому-то. И они нас из-за этого ненавидят. Когда это получается у нас, вот это получилось и тоже у Бога, и у Иисуса. Так мы не один в этом страдании. Последний, 23 стих. Иисус говорил о месте во Царстве Божьем. Он сказал, не от меня зависит, но кому уготовано от всем моим. То есть Бог готовил место в Царстве для каждого человека. Помните, когда мы изучали эти гнезда внутри ковчега? Я сказал, что были маленькие вот отделения, то есть комнатки внутри ковчега, как Иисус сказал, что я буду готовить для вас место, жилище, ну, комнатка в Царстве Божьем. Итак, есть, ну, специфические, уникальные места для нас в Царстве Божьем. Это не как-то автоматически, что мы все получаем одно и то же. В одном плане, да, динарий в день. Это просто спасение. В другом плане, это что-то специфическое для каждого из нас. Это чудесно, что Бог готовит прямо сейчас. Готовит видеть, как новый вот, познал характер каждого животного, что он любит кушать. И так Бог познает нашу личность, кто Данкан, кто Игорь, кто Вера, кто Раиса, что им, ну, что самое лучшее было бы для него, для ее. Я готовлю сейчас для него вот именно такое место в вечности. Это чудесно, что это не только вот какой-то импульс было бы, вот я сейчас вечен, Бог дал мне вечной жизни. Нет, это не только вечной жизни, это качество этого жизни, которое чудесно. Поэтому 27-й, совсем наоборот, все то, что общество наше понимает. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою. Чарльз говорил насчет смирения. И вот видите, почему это столь важно. И что это, ну, как принцип. Чего? Поскольку у нас было бы смирение, поскольку у нас будет вот, величество в Царстве Божьем. Поскольку мы хотим быть велики в той жизни, поскольку будем меньше в Царстве Божьем. Это вот просто так. И вот пример Сын Человеческий. И наверное, мы иногда чувствуем, что я для того пришел, чтобы мне служили. То есть, если не хватает порции, например. А где мой порции? Где мой порции? Где мой вот, талончик? Да ладно, если не хватает. Мы не пришли к жизни, чтобы мне служили, а чтобы послужить. Ладно, порции нет, да ладно, не буду кушать. И все, пошли дальше. Вот, 32 стих. Иисус встречал с этим слепых людей. Он подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Почему он задал такой очевидный вопрос? Две вот слепые людей, которые кричали, пожалуйста, вот дай нам зрение. Иди сюда, Иисус сказал. А чего вы хотите от меня? Это очевидно, что они хотели исцеления, хотели зрения. И они ответили, 33-е, ну, Господи, чтобы открылись глаза наши. Ну, почему Иисус задал такой очевидный вопрос? Я думаю, он то же самое с нами делает, в том, что он хочет как-то сосредоточить нам на то, что мы хотим, самое главное. То есть он хочет, чтобы как-то фокусировать нам на то, что самое главное желание для нас в жизни. И так иногда получается у нас страшные вот проблемы, испытания. Почему? Потому что Бог хочет как-то сосредоточить нам на тот вопрос. Что для меня в жизни самое главное? Наверное, у нас были болезни. Почему? Потому что Бог хотел вот показать нам, что для тебя самое главное. Он хотел, чтобы мы обратили бы к этому вопросу. Что для меня самое главное? Или, наверное, он дал нам какой-то успех в жизни. Чтобы мы думали бы об этом, ладно, у меня сейчас есть тот квартиру, которую я так хотел, или что, ну, не знаю, телевизор, или что. То, что я очень мечтал об этом, я сейчас получил. А что дальше? Наверное, Бог это сделал, как я сказал, чтобы сосредоточить нам на тот вопрос. Что для меня самое главное в жизни? Или дал нам, наверное, мечта, потому что все мечты, в конце концов, тоже от Бога. Он дал нам, наверное, мечта, дал нам намерение, которое не исполнится. Наверное, намерение было, допустим, иметь сын, когда человек уже имеет 4 дочери. Я не говорю себе. А вот, а почему такое намерение от Божия? Почему? Чтобы из-за факта того, что это не исполнится, Бог как-то сосредоточился нам на тот вопрос, что для меня самое главное в жизни. И, конечно, мы все знаем, что самое главное в жизни должно быть, что я хочу жить вечно в Царстве Божьем. Это в конце концов. Итак, я думаю, Иисус поэтому задал им тот очевидный вопрос. Чего вы хотите от меня? Они кричали, хотите, ну да, исцели, дай нам исцеление. А чего вы хотите? А, зрение. Понятно. А вот он это сделал, чтобы они поняли бы. Наверное. Потом они размышляли бы и думали бы, но самое главное, наверное, это не было зрение. Это было жить вечно в Царстве Божьем. Ладно. От Матфея 20. Что скажете?
Простите меня, все молчите, поэтому встаете.
Кто-то все молчали где-то 2 секунды.
Да, поэтому виноват. Значит, что мне хотелось здесь вот отметить? Действительно, вот такое толкование, как сказал брат Данкен, что вот смотрит Израиль и Экклесия, оно как бы распространено такое понимание. И действительно, когда Иисус говорил эту притчу, я согласен, что он имел в виду Израиль и нарождающуюся церковь. В то же время, вот когда читаешь эту притчу, во мне, и я встречал других братьев и сестер, которые имеют такой же взгляд, что можно посмотреть как бы с другой стороны на эту притчу. Вот мы приходим в разное время к Богу. Одни в юности, другие в средних годах, а другие приходят уже в старости. И я понимаю, что Иисус, может, даже эту мысль и не имел, когда говорил эту притчу, но я думаю, можно увидеть, и Иисус не обидится и не, как сказать, не найдет в этом греха, если увидеть и эту мысль, что мы приходим, если разделить наш возраст на эти часы, кто-то приходит в первом часу, кто-то во втором, кто-то в третьем, кто-то в пятом, кто-то в шестом, а кто-то вот именно в одиннадцатом. Я лично встречал верующих, которые пришли в 90 лет. И когда ему праздновали 92 года, день рождения, он говорит своим детям: а мне вы справляете 2 годика. 2 годика. Ему только 2 годика, хотя ему 92. Вот. И действительно, когда получим спасение, это динарий спасения, я думаю, тут единое понимание, вот, то возможно, и, наверное, и будут такие мысли, вот, ну, только это ко мне не относится, я хоть и рано уверовал, но я много имел падений, и мне не дано будет права так даже помыслить. Но многие действительно рано уверовали и свою жизнь провели, ну, скажем, в относительной святости. В относительной, потому что все мы грешники, но у одних грехи, знаете, вот видно, никуда не денешь. Вот мой развод, никуда не денешь, видно его. А у других грехи, которые скрыты во мраке, их никто не увидит. Но видит так, да? Так вот, относительные праведники могут сказать: вся жизнь прошла в том, чтобы служить тебе, Иисус. Из-за этого я и в тюрьму попал. Ведь, знаете, многие же и в тюрьмах были за веру в Бога. И некоторые отдали свои жизни за веру в Бога. А этот пришел 90 лет, ну что он успел сделать? Он ничего не успел сделать, он слабый, уже сил тех нет. Вот, то могут быть такие как бы мысли. И вот когда я читаю вот эту притчу, ну, как часто я читаю ее, но может раз в месяц все-таки я вспоминаю о ней, этой притче, потому что смотрю на людей и вижу, что в разных возрастах приходят люди. Порой вот 70-летним действительно легче найти вот благовествуя общий язык, а молодой, у него на уме вот наушники, и к нему не подойти, он тебе и пошлет. Ну, бывает даже так, что пожилой человек уже прожил жизнь, а начнешь ему о Боге говорить, а он наоборот скажет: я всю жизнь прожил без Бога, а тут ты что мне Бога предлагаешь на старости лет? А молодой парень, который еще только, как говорится, ему 17 нет, он слушает о Боге, бывает и так. То есть люди приходят в разном возрасте.
И эта притча
как раз показывает, что действительно в разное время люди приходят к Богу. Простите меня за...
Спасибо. Сейчас, пожалуйста. Еще? Давай, Валера.
Спасибо, брат. Все прекрасно, только немножко затянуто. Значит, чем мы знаем про наушники и даже больше. Суть не в этом заключается. На все то, что написано в Библии, надо смотреть многогранно. Посмотрите с простой бытовой жизненной ситуации. Значит, есть такие сейчас ученые-экономисты. Они говорят, что мы придумали там бартер, значит, оплата труда и все. Первые экономисты, первая теория экономическая заложена в этой притче. Повременная оплата труда, сдельная оплата труда, сдельно-премиальная оплата труда, аккордная оплата труда. Все заключается в чем? Значит, нет, это смех как смеху. Но ведь все притчи строились на том, как донести до людей, то есть от знакомого. И он пояснял, что значит, да, ты получаешь динарий, проработал меньше, но ты должен активнее работать. Потому что повременщик, он растягивает свое время, и он потихонечку осваивает, и уровень выпуска продукции будет равен тому, который начал через 2 часа, но, значит, усиленным трудом тоже уровень продукции получился. Что в переводе для библейского понятия? Понятие это нового закона, освоение и внедрение его. То есть человек может прийти, значит, и к вечеру, и 92 года, но он приложит столько усилий, столько стараний, у него будет такой сильный интерес, что он за эти два года догонит те, которые начинали с детства. Его жизненный опыт просто утрясется, устаканится то, что он уже знал, разложится по этому. Значит, следовательно, значит, да, и суть заключается в том, что конечный итог, это самое, награда будет разная. 10 городов, один город, там, 3 города, значит, или просто там какой-то это самое трона с веером стоять, кому придется, тоже нужны там такие люди. Но конечный итог, награда и спасение будет только одинаково. А на земле это вот то, что называется правильные экономические отношения. Не портите землю и не разводите подеяться. И не используйте тяжелый труд.
Валера, понял. Суть понял. Еще есть.
Вот все вы так говорили.
Еще есть. От Матфея 20. Давай.
Про исцеление, когда он шли к исцелению, прошу, могла быть и духовная слепота. Что станет просить исцеления, покажи нам вот это. Тут не имеется в виду прямое физическое исцеление, может быть и духовное.
Ну да, это, конечно, они были буквальным образом вот слепее, но мы сможем это понять духовным образом, конечно. А что человек самое главное нуждается, это даже не зрение, это духовное зрение. Ладно, перерыв тогда.